Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Мне совсем не хочется посвящать Карл-Хайнцу Штокхаузену торжественную и льстивую речь. Дескать, скончался самый значительный, влиятельный и радикальный немецкий композитор 20 века. Настоящий революционер, принципиальный и непреклонный, фанатик своего дела. Его музыкой восхищались такие гиганты, как Пол Маккартни и Джон Леннон, а также Майлз Дэвис. Штокхаузен повлиял и на крауд-рок, и на техно. Он отец электронной музыки. Представлять себе Штокхаузена следует в виде сверхяркой вспышки, которая имела место быть в 50-х и 60-х годах. К нему вполне применимо слово «гений», а также «титан», а также «пророк». У него более 300 сочинений. Его оперный цикл «Свет» длится 29 часов. Ну и так далее в том же духе. Проблема, однако, в том, что сочинения Штокхаузена уже много десятилетий практически не исполнялись. В музыкальных магазинах очень мало его компакт-дисков, буквально 2-3 штуки. Людей, готовых слушать его опусы, крайне немного. И даже в качестве пугала он не годится. Его больше никто не боится. В последние десятилетия он стал объектом снисходительных насмешек. Он возглавлял маленькую нью-эйдж-секту, живущую на лоне природы. Все время одетый в белое мэтр, уверенный в своем уникальном месте в космосе, очень серьезно и последовательно проповедовал новую музыкальную религию. То, что он говорил, очень напоминало то, что говорят полусумасшедшие оккультисты и эзотерики, ну или, скажем, то, что говорил Сан Ра. Кстати, и Штокхаузен намекал, что его музыка из далекого космоса. Иными словами, прояснить дело и ответить на вопрос, кем был на самом деле Карл-Хайнц Штокхаузен, вряд ли возможно. Приходится признать, что Штокхаузенов было несколько, и каждый из них не очень нам понятен, так что нам остается ограничиваться пересказом анекдотов и мифов. Иногда описание некоторых эпизодов жизни человека, или, скажем, фотография, фиксирующая выражение его лица, способна сказать о человеке куда больше. Ну хорошо, мы не будем расхваливать молодого мэтра и не будем смеяться над пожилым. Но можем ли мы разобраться с сутью дела? То есть, можем ли мы понять, чего пытался добиться Штокхаузен и какие проблемы он решал? Можем ли мы хотя бы отчасти научиться слушать музыку его ушами? Тут надо сказать, что Штокхаузен и в самом деле решал проблемы. Он был систематичен и методичен. Он был очень большим интеллектуалом и теоретиком. Собрание его текстов о музыке, написанных в 50-х и 60-х годах, это 3 увесистых тома. Там много схем, картинок и нот. Есть анализ сочинений композиторов прошлого, Моцарта или Веберна. Но главным образом это анализ собственных сочинений и методов работы. Очень подробное объяснение всей кухни. Штокхаузен считал себя новатором, который изменяет путь развития музыки, и многие с ним в этом соглашались. Для него принципиально был важен приоритет. Он самым первым открыл то или предложил вот это. И он в деталях описывал то, что он открыл, предложил и понял. Самый известный пример такого текста, являющегося гибридом манифеста и технического описания, это статья «Как проходит время». Тексты Штокхаузена производили на молодых композиторов и на немолодых теоретиков не менее сильное впечатление, чем его музыка. Когда у тебя перед глазами текст, который кратко и понятно говорит «делай так, думай так и слушай так», то очень сложно удержаться и не попробовать самому. Надо, однако, сказать, что, несмотря на подробное описание, повторить Штокхаузена никому не удалось. Когда появились компьютеры, то в 90-х годах студенты начали их программировать в соответствии с указаниями Штокхаузена. Математики там никакой и нет. Однако получалась неинтересная чушь. То есть Штокхаузен описывал и объяснял далеко не все. Его реальный метод работы остается загадкой. Очевидно, многие вещи он брал с потолка, просто придумывал, или же руководствовался какой-то непонятной интуицией. Музыкальная революция, которую учинил Штокхаузен, связана с так называемым сериализмом. Именно при помощи сериализма Штокхаузен растряс тогдашнюю, очень консервативную и сухую музыкальную ситуацию. Он ввел в музыку массу вещей до того немыслимых. Он очень расширил границы того, что вообще называлось музыкой. Вместо старых правил и канонов он предложил горы новых. Собственно, сериализм в чистом виде существовал крайне недолго, несколько лет в начале 50-х годов. Тогдашняя музыка авангардистов была не очень зрелищной и очень похожей на некоторые опусы композиторов предыдущего поколения – Веберна и Мессиана. Так что есть искушение вообще проигнорировать этот эпизод и перестать употреблять слово «сериализм». Тем не менее, сериализм, или точнее сериальное мышление, крайне важны для понимания того, в чем состояла революция Штокхаузена, откуда взялась электронная музыка и что такое импровизация. Все нововведения Штокхаузена, все его сумасбродные открытия связаны с расширением и усложнением метода сериализма, с применением сериализма к новым параметрам и ситуациям, с максимально возможной экспансией и даже тоталитаризмом сериализма. Потому я позволю себе задержаться на этом самом сериализме немножко поподробнее. Собственно, серия, которая лежит в основе музыкального произведения, это просто недлительная последовательность чисел, скажем, 5, 8, 1, 3, 12. Эти числа можно трактовать как номера нот, или же как номера громкостей отдельных нот, или же как длительности нот и пауз между ними. Сочинение музыки превращается в комбинации и сдвиги серий. Нота номер 5 звучит с громкостью 8 и имеет длительность 3. Следующая нота имеет номер 8, ее громкость 1, а ее длительность 12. Когда серия подходит к концу, она начинается сначала, но последовательность чисел все время меняется. Постоянно перетасовываются одни и те же числа. А как выглядит расширение сериализма? Опус разбивается на части. Длина каждой части регулируется той же самой серией. Можно перенумеровать музыкальные инструменты и применить серию уже к ним. Можно перенумеровать способы воздействия на инструмент. Скажем, назвать ведение смычком по струне скрипки номером 1. Постукивание смычком по струне – это номер 2. Постукивание смычком по корпусу скрипки – это номер 3, ну и так далее. Отдельные звуки по-разному затихают. Резкий обрыв звука получает номер 1, а номер 12 получает долго затихающий звук. Можно начать нумеровать и такие вещи, как ритмы, или, скажем, плотность акустического потока. Теперь мы можем сказать, что такое пресловутая электронная музыка. Электронная музыка — это пример экспансии сериализма в сторону музыки, склеенной из магнитофонной пленки. Принцип остается тем же самым. Нумеруются частоты, производимые генератором. Нумеруются громкости звука. Нумеруются параметры фильтра. Впрочем, под ручкой прибора и так нарисованы числа. Их вполне можно использовать. Изготовление электронной музыки в 50-х годах было очень трудоемким делом. Штокхаузен являлся в студию со страницами, заполненными схемами и столбиками чисел. И несколько человек с ним во главе принимались записывать звуки, резать пленку на крошечные фрагменты и склеивать их вместе. Потом склеенное переписывалось. При этом магнитофонная пленка ускорялась или тормозилась. Для этого использовался магнитофон времен Второй мировой войны. Раньше он применялся для шифровки сообщений. Для чего все это делалось? Ну, во-первых, революция, в частности, открытие неведомых звуков. Во-вторых, идея, что музыка может звучать без музыканта. В-третьих, музыканты далеко не всегда справлялись с исполнением сверхсложных опусов, а тут можно было точно контролировать все параметры звучания. Одновременно утирали нос французской конкретной музыке. Она представляла из себя коллажи из звуков льющейся воды, шума металлического листа и грохота проносящегося железнодорожного состава. Никакой системы и науки в этих коллажах не было. Но самым важным было совсем иное – надежда, что удастся исчерпать всю сферу вообще акустически возможного. То есть композитор, вооруженный сериальным методом, движется в пространстве всех физически возможных звуков, контролирует его, порождает новые неслыханные формы, уже никак не сообразуясь ни с нотами, ни с традиционными инструментами, ни с приемами игры на них, ни даже со звуками, встречающимися в природе. Все многообразие возможных звуков и музыкальных форм синтезируется с нуля, и притом каждый раз в соответствии с несложной исходной формулой. Понятно, что мы имеем дело с синтезом звука задолго до изобретения синтезаторов. Ранняя электронная музыка звучит по нынешним меркам довольно наивно. В ней нет баса, нет звонкости, нет резкости. То есть об исчерпании всей сферы акустически возможного не может быть и речи. Первые электронные опусы Штокхаузена звучали так плоско, что он добавил пространственности, применив вне сериального метода эхо-эффект. То есть признал, что его метод не универсален. Синтезировать резкие и звонкие звуки никак не удавалось. Потому к магнитофонной фонограмме стали добавлять звуки разнообразных ударных инструментов. Самая же главная неприятность состояла вот в чем. В 1954 году в кругу европейских авангардистов появился американский композитор Джон Кейдж. Его музыка была такой же сложной и перепутанной, но никакого универсального метода за ней не стояло. Кейдж выбирал ноты и их длительности случайным образом. Это было очень большим ударом. Сверхрациональная музыка сериалистов звучала точно так же, как случайный набор звуков, как то, что набарабанила обезьяна, бессмысленно стучащая по пишущей машинке. Штокхаузен, разумеется, своего поражения не признал. Он вообще не был человеком, у которого бывают кризисы и сомнения. Он был лидером, победителем, супермозгом, фанатиком сверхконтроля, чудовищным педантом. Он расширил и усложнил свой метод, постепенно вводя в него случайные элементы. Самым знаменитым и до сих пор впечатляющим опусом Штокхаузена 50-х годов являются группы для трех одновременно играющих симфонических оркестров. Каждым оркестром дирижирует свой дирижер. Каждый оркестр играет на своей скорости. Звуки ломаются, прыгают, взвиваются и носятся от одного оркестра к другому. Штокхаузен на всю жизнь озаботился пространственной музыкой, то есть музыкой, идущей на зрителя с разных сторон. И все-таки для чего был нужен постоянно расширяющийся сериализм? Что в нем было такого ценного? Дело тут совсем не в числах и не в формальных методах комбинаторики. Дело тут скорее в идее разнообразия. Весь интеллект и вся изобретательность Штокхаузена были направлены на то, чтобы делать разнообразную музыку. Ничто не должно повторяться. В музыкальном произведении не должно быть двух одинаково звучащих нот, двух одинаковых звуков или двух одинаковых пауз. Каждый музыкальный момент вполне уникален. При этом максимально возможное разнообразие должно быть целостным. Звуки должны держаться вместе. Это очень важный момент, уходящий корнями в античность. Аристотелю приписывают такой ответ на вопрос, что такое красота и гармония. «Единство в разнообразии», — гласит ответ. Каждый кирпич, каждый мыслимый параметр каждого кирпича должен постоянно меняться. Но стена из непохожих друг на друга кирпичей должна не разваливаться, а стоять, быть все-таки стеной. На этом представлении, что природа не терпит повторения, но при этом обладает целостностью, держится европейское представление о прекрасном. И потому Штокхаузен вовсе не экзотический и маниакальный придумщик. За ним стоит очень старая традиция. Вот еще одно его знаменитое сочинение – «Контакты». Это фонограмма, ударная и фортепиано. Запись 60-го года. Очень любопытная, поучительная и совсем не страшная вещь. Прекрасно слышно, как музыка переходит от одного момента, от одного вздрагивания или замирания к другому. Слышно, насколько разные эти моменты, но тем не менее что-то их объединяет. Но вот что именно, сказать сложно. Что же такое импровизационная музыка? Она возникла примерно в 64-м году как реакция на тоталитаризм Штокхаузена. Фактически шла речь о том, чтобы делать музыку Штокхаузена, такую же богатую и изменчивую, но играть ее не по сверхсложным нотам, а спонтанно. При этом главный принцип достижения разнообразия, разумеется, оставался тем же. Импровизатор, скажем, на акустической гитаре, во-первых, использует все мыслимые возможности извлечения звука, а во-вторых, использует их так, чтобы каждый момент, каждое возникающее состояние были новыми. Собственно, это и называется музыкой для именно этого момента. Следующие поколения импровизаторов, правда, стали толковать это понятие в том смысле, что вот я играю у этой стены, на этом стуле, в 5 часов вечера и так далее, в уникальной ситуации. И моя музыка должна быть тоже уникальной, отвечающей именно этому моменту времени. А для Штокхаузена, который и ввел понятие момента, момент — это осмысленный стоп-кадр музыки, акустический взрыв или событие со своим характером. Понятно, и чем отличается музыка импровизационная от музыки Штокхаузена. Штокхаузен видит весь свой опус с птичьего, так сказать, полета. Штокхаузен контролирует массу пропорций. Его звуки собираются в моменты, моменты в группы, группы в формы. Говоря архитектурным языком, он мыслит не на уровне кирпича, но понимает, что есть разные стены, разные колонны, разные проходы и разные лестницы. Разнообразие музыки Штокхаузена куда более глубокое, куда более архитектурно выстроенное. Thank you. 60-х годах Штокхаузен медленно, но верно двигался в сторону импровизированной музыки. Схемами, которые уже были совсем не похожи на ноты, он стал записывать поведение музыкантов. Иными словами, музыка стала восприниматься как последовательный процесс. К концу 60-х композитор, уже заметно ушедший в эзотерику и полагавший, что он теперь сочиняет музыку для всех времен и всех народов, перешел к, как он ее называл, интуитивной музыке. В проекте «Из 7 дней» музыканты получали вместо нот стихи такого примерно сорта. «Жди, пока внутри тебя не настанет абсолютный покой. Когда ты его достигнешь, начинай играть. Когда ты начнешь опять думать, прекращай играть». Музыканты, разумеется, имели огромный опыт исполнения музыки именно Штокхаузена и импровизировали в его стиле или же исполняли пассажи из его старых сочинений. Именно эта серия импровизационных опусов середины и конца 60-х очень понравилась продвинутой психоделически настроенной молодежи. Штокхаузена взяли на обложку альбома «Сержант Пеппер, Битлз». Впрочем, кумиром хиппи Штокхаузен оставался недолго. И хиппи скоро кончились, и сам маэстро все больше стал походить на карикатуру на Рихарда Вагнера. В его музыке остались удивительные, странные и интенсивные моменты, но в целом это уже было совсем не то. «Из 7 дней».